Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Екатерина Евсеева. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Северная Корея запустила 3 ракеты малого радиуса действия. В Москве пройдут похороны Людмилы Зыкиной. 6 человек погибли в результате пожара в жилом доме на юге Лондона. КНДР запустила в субботу 3 ракеты малого радиуса действия, сообщили власти Южной Кореи. По данным Сеула, дальность этих ракет оценивается приблизительно в 500 километров. Пуск был совершен с базы рядом с портом Вонсан, выходящим на Японское море. Наблюдатели ранее предполагали, что КНДР вновь начнет запускать ракеты 4 июля, в День независимости США. 12 июня Совет Безопасности ООН принял резолюцию о введении новых санкций против Пхеньяна после проведения им в мае ряда ядерных и ракетных испытаний. В ответ Северная Корея объявила, что начинает работу по обогащению урана и переработке всего имеющегося плутония в оружейной. В Москве сегодня прощаются с народной артисткой СССР Людмилой Зыкиной, скончавшейся 1 июля на 81-м году жизни. В пятницу гражданская панихида прошла в концертном зале имени Чайковского, куда пришли тысячи людей – политики, общественные деятели, поклонники творчества певицы. Сегодня после отпевания Людмила Зыкина будет похоронена на Новодевичьем кладбище. В Подмосковье сегодня пройдет пленум ЦК КПРФ. По сообщению агентства РИА Новости, он будет посвящен кадровой политике как в самой Компартии, так и в России в целом. Участники пленума также рассмотрят апелляцию бывшего секретаря Петербургского отделения КПРФ Владимира Федорова, исключенного в январе из партии за грубое нарушение партийной дисциплины. Федорова тогда подверг резкой критике лидер коммунистов Геннадий Зюганов. На Украине Верховная Рада лишила депутатского мандата Виктора Лозинского, члена блока Юлии Тимошенко, подозреваемого в причастности к убийству. С подробностями из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Для объективного расследования убийства Лозинский сам написал заявление с просьбой лишить его депутатского мандата. По этому делу в Головановском районе Кировоградской области ранее были арестованы местные прокурор Евгений Горбенко и начальник милиции Михаил Ковальский. Все трое называют свои действия самозащитой. Следствие инкриминирует им причастность к умышленному убийству 55-летнего Валерия Алийника. Преступление произошло 16 июня недалеко от села Груськое. По одной из версий, это была охота на человека. На теле погибшего обнаружили 9 огнестрельных ранений и многочисленные переломы. В отношении народного депутата возбудили уголовное дело. Теперь, когда член блока Тимошенко не имеет депутатского иммунитета, он может быть арестован. Каждому из подозреваемых грозит до 10 лет заключения. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
Французский суд передал права на воспитание трехлетней Лизы Андре Беленькой и ее отцу Жану Мишелю Андре. Матери девочки, россиянки Ирине Беленькой, суд разрешил видеться с дочерью 3 раза в месяц, говорит Ирина Беленькая.
Мы будем, естественно, пытаться рассматривать это решение суда в следующих судебных инстанциях. Бывший муж полностью контролирует поведение Лизы. Мне удалось с Лизой по-человечески поговорить 2 раза. Последний раз это было в последнее воскресенье с полицейского участка, куда я пришла, чтобы сделать заявление против месье Андре.
Сказала Ирина Беленькая. После развода супругов суды во Франции и России приняли противоположное решение о том, с кем из родителей должна остаться Лиза. В конце марта Беленька попыталась, вопреки желанию Андре, вывести девочку в Россию. Была задержана в Венгрии и экстрадирована во Францию, где ее обвиняют в попытке похищения дочери. 6 человек погибли, по уточненным данным, в пятницу вечером в результате крупного пожара в 12-этажном жилом доме на юге Лондона. Среди погибших 3 детей. По сообщению представителей городской пожарной службы, пострадали еще 12 человек, они доставлены в больницу. Остальные жильцы дома эвакуированы. Пожар был одним из самых крупных в Лондоне за последние годы. Причины возгорания выясняются. В Риге у здания Кабинета министров Латвии прошел пикет с требованием роспуска Сейма и введения прямого президентского правления. В акции участвовали более 200 человек. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Риге Михаил Бомбин.
Количество только официально зарегистрированных безработных достигло 130 тысяч. Второе место в Евросоюзе после Испании. Конституционный суд не справляется с рассмотрением жалоб от населения. Финансовая помощь от Еврокомиссии почему-то задерживается, а депутаты Сейма спокойно ушли в отпуск. Все эти факторы побудили лидера партии действия Нормунда Гроссенша провести пикет и потребовать от президента распустить Сейм, отправить правительство в отставку и вести в стране прямое президентское правление.
Не будет ли это воспринято как установление диктатуры в Латвии?
Евросоюз тоже имеет страны, у которых, скажем, акцент делается на парламентскую республику. Есть страны, в которых даже своя роль отводит к королям.
Сообщил Нормунд Гроссенш. Михаил Бомбин для Радио Свобода. Рига.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд призвал власти Ирана прояснить ситуацию по поводу сообщения о возможности предания суду двух сотрудников британского посольства в Тегеране. Милибенд выразил уверенность, что они не участвовали в каких-либо противозаконных действиях. В конце июня власти Ирана арестовали по обвинению в участии в массовых беспорядках 9 сотрудников посольства Великобритании в Тегеране. 7 из них впоследствии были отпущены. В пятницу правительства стран Европейского Союза решили вызвать послов Ирана во всех 27 государствах ЕС и выразить общий протест против задержания сотрудников британского посольства в Тегеране. Власти Гондураса отвергли требования Организации американских государств восстановить должности низложного президента Мануэля Селаю. Глава ОАК Хосе Мигель Инсульса провел в пятницу переговоры с председателем Верховного суда Гондураса, который сообщил, что выдан ордер на арест Селаи по обвинению в нарушении Конституции. Власти Венесуэлы объявили, что лицензии 240 радиостанций будут отозваны, сообщает Associated Press. Как заявил глава ведомства, регулирующего телекоммуникации, Диасдада Кабелла, это будет сделано в связи с тем, что компании не продлили вовремя свои лицензии. Это были новости на Радио Свобода. Сразу после новостей повтор программы «Разница во времени».
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тульц. Я опубликовал на сайте Радио Свобода письмо заместителя академика-секретаря отделения историко-филологических наук, сокращенно ОИФН, Российской академии наук, являющегося одновременно руководителем секции истории этого отделения, академика Валерия Александровича Тишкова. Письмо это адресовано руководителям научных учреждений ОИФН. Говорится в нем следующее.
Уважаемые коллеги, в соответствии с протокольным решением Бюро отделения о задачах ОИФН РАН в связи с указом президента Российской Федерации от 15 мая 2009 года 549 о комиссии при президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, просим вас представить в отделение информацию. Первое. Аннотированный перечень историко-культурных фальсификаций в областях, соответствующих основным направлениям института, с указанием основных источников, авторов, формирующих и распространяющих фальсификацию, потенциальную опасность данной фальсификации интересам России, предварительных предложений по мерам научного опровержения фальсификации. Второе. Информацию о деятельности ученых вашего института по разоблачению фальсификаций и историко-культурных концепций, наносящих ущерб интересам России. Третье. Контактное лицо или список научных сотрудников для участия в работе комиссии ОИФН Российской Академии Наук по анализу историко-культурных фальсификаций, наносящих ущерб интересам России, с телефонами и электронным адресом. Информацию просим направить в отделение историко-филологических наук РАН в срок до 1 июля 2009 года. С уважением, заместитель академика-секретаря ОИФН РАН, руководитель секции истории ОИФН Российской Академии Наук, академик В.А. Тишков.
Публикация этого письма была сопровождена вопросами, адресованными читателям сайта «Радио Свобода».
Что такое фальсификация истории? Чем фальсификация отличается от интерпретации прошлого? Возможно ли фальсификация не в ущерб, а на пользу интересам России? Как вы представляете упомянутый в публикуемом выше документе аннотированный перечень фальсификаций их авторов, а также потенциальных опасностей этих фальсификаций интересам России? Не провоцирует ли предложение составления такого перечня, а также списков контактных лиц по проблемам фальсификации, волну доносительства в академической и гуманитарной сферах?
Ну а дальше последовал шквал ответов и перепечаток. Письмо академика Тишкова воспроизвели на самых разных сайтах, от Тюмени до Канзаса. А со мной, затеявшим и эту гласность, и обсуждение, приключилось, не постесняясь энергичного выражения, шизоидное раздвоение. С одной стороны, хотелось немедля воспроизвести весь этот нестройный хор взволнованных голосов тех, кто ответил на мои вопросы. Но надо взять себя в руки. Все же значительной части нашей аудитории интернет остается недоступным. Да и точку зрения моих собеседников надо полнее представить, ведь редакторы интернет-сайтов, полагающие, что их читатели способны прочесть лишь короткие тексты, готовы любому обрезанию устроить, будь то академик или член президентской комиссии. Поэтому вернемся сейчас к уже опубликованному, расширяя его там, где интернетчики урезали. Ну а «Глас народа» обсудим в одной из следующих передач. Итак, на мой вопрос, что такое, по его мнению, фальсификации, отвечает затребовавший от своих подчиненных их фальсификации аннотированный перечень академик Валерий Александрович Тишков.
Что такое фальсификация, мы знаем довольно хорошо. Как говорил Макс ван дер Штуг, я не знаю, как определить, что такое меньшинство, но когда я приезжаю в ту или иную ситуацию или регион, я знаю, что здесь есть проблемы.
С тем же вопросом я обратился и к члену комиссии при президенте России по фальсификациям истории Николаю Сванидзе. Я сказал ему, фальсификация, как известно, это подделка, сознательное искажение, подмена подлинного и настоящего неким ложным смыслом. И вот здесь вопрос встает в определении вот этого субъективного момента. Как решить эту проблему? Где критерий, отличающий сознательное искажение в том или ином тексте, документе от несознательного? Может быть, это истинное заблуждение, интерпретация фактов?
Ну, вы знаете, дело в том, что сознательное от несознательного, здесь это работает для психоаналитика. Я к таковым не отношусь. Поэтому, честно говоря, если я вижу вранье, то есть нечто, что просто кардинально не соответствует действительности, то меня не интересует, сознательно это или нет. Речь идет о том, ложь или не ложь. А критерий этому в истории – это соответствие историческим фактам или историческим документам. Другого критерия я, честно говоря, не вижу. Если возвращаться к работе этой комиссии, которая еще работает не начала, то я бы сказал, что самое лучшее и, наверное, единственное, что она может сделать, это раскрыть архивы. Потому что если она не раскроет архивы, то она просто ничего не сможет сделать. И борьба с фальсификациями превратится в борьбу тех или иных интерпретаций. А в этой борьбе победителей не бывает.
Стараясь конкретизировать ответ о фальсификациях, я предложил Николаю Карловичу пример, популярную в России и решительно критикуемую там новую хронологию академика Анатолия Тимофеевича Фоменко. Это что, фальсификация или своеобразная интерпретация фактов?
На мой взгляд, это стопроцентная фальсификация. Потому что господин Фоменко, который себя позиционирует как академика, он академик в другой области знания. Но, тем не менее, он достаточно грамотен для того, чтобы отличать просто бред сивой кобылы от фактов. И судя по тому, как настойчиво, последовательно этот человек проталкивает те или иные трактовки исторических событий, думаю, что речь идет о вполне сознательной фальсификации. Но это его бизнес. Ну, бизнесом, собственно, нельзя заниматься в бессознательном состоянии.
Так считает Николай Сванидзе, член комиссии при президенте России по фальсификациям истории. А вот что говорит о том же академик Валерий Тишков.
Фоменко не имеет отношения не только к науке, а не имеет отношения даже к паранауке. Есть еще такая паранаука любительская, потому что истории, в отличие от ядерной физики, заниматься хотят, могут, и иногда даже успешно, и любители. Антинаука, которая ни метод, ни другие обязательные компоненты нашего профессионального занятия не учитывает, а настроена на фантазиях, на вымыслах, на, не знаю, на чем, на каких-то методах глобальных интерпретаций. Или просто вот такая, знаете, конструкция, или на каких-то биологических интерпретациях бывает, или же географических, детерминистских, такие вещи, они дожили до 21 века. И Фоменко относится к категории, конечно, такой вот антинауки. Это примерно то, что Кастанейда на Западе был, особенно в Америке, очень популярен. Это целая индустрия по выкачиванию денег из тех, кто не хотят читать нормальную историю, а покупают по 1500 эти тома, где как бы заинтриговывают читателя о том, что традиционные некие истории ничего не знают, а вот на самом деле все выдумано, на самом деле есть другая история.
Руководитель секции истории отделения историко-филологических наук Российской академии наук, академик Валерий Тишков. Помню, на волнах «Радио Свобода» в программе «Разница во времени», которую веду я, Владимир Тольц, мы с Валерием Александровичем и членом комиссии при президенте Российской Федерации по фальсификациям истории Николаем Сванидзе обсуждаем проблемы, связанные с этими фальсификациями, а также с требованием академика Тишкова предоставить ему аннотированный перечень историко-культурных фальсификаций.
Ну, во-первых, по-моему, слово аннотировано, я из проекта письма выбросил. Я не знаю, там, какой у вас вариант там попал. Письмо для официального института, а не на радио «Свободы», между прочим. И поэтому я не разрешаю вам его цитировать.
Задним числом коротко скажу пару слов по поводу этой реплики Валерия Александровича Тишкова. Ну, во-первых, копии этого письма пришли мне как раз из тех институтов, которым академик свое требование отправлял. Может, уважаемый академик и выбросил слово, аннотированное из своего проекта, но в окончательном варианте письма оно имеется. А во-вторых, Риббентроп с Молотовым, уж извините за столь решительный пример, тоже не нам с вами свой секретный протокол адресовали. И долгое еще время их преемники утверждали, что документа не существует, а цитата оттуда – фальшивка. Но все это всем нам не мешает указанный документ и цитировать, и обсуждать. Создание его – исторический факт. А сам протокол – исторический документ. О своем письме академик Тишков так не думает.
Я запросил это, чтобы просто самому попробовать сформулировать свою позицию. Можно писать статью в ту же, может, российскую газету или «Известия». Как раз в какой-то мере, в отличие от указа и положения комиссии, которые, мне кажется, не очень аккуратно сделаны, какие-то неуклюжие. Я в комиссию не вхожу. Чувствую себя здесь свободным. И как только такой текст будет, я готов вам его прислать, познакомиться. Если что-то приличное пришлют из институтов.
Ну, за это предложение могу Валерия Александровича лишь поблагодарить. И надеюсь, доктора и фельдшера исторической науки сумеют прислать ему что-нибудь приличное. А вот по поводу отмеченной академиком Тишковым неуклюжести положения о комиссии по противодействию попыткам фальсификации в ущерб интересам России, я задаю вопрос ее члену Николаю Сванидзе. А фальсификация, скажем, в пользу России, это что, нормально?
Видите ли, дело в том, что вот сама эта формулировка фальсификации в ущерб интересам России, на мой взгляд, абсолютно неудачная. Нужно говорить о фальсификациях как таковых, потому что я, честно говоря, не вполне представляю, что такое фальсификации в ущерб интересам России, потому что действительно тогда можно сделать и вывод, что есть фальсификации во благо России. Между тем, таковых нет. Любая фальсификация истории идет во вред всем, и России в том числе. И если говорить о фальсификациях, которые допускает господин Фоменко, то, естественно, они идут во вред, потому что они создают абсолютную путаницу в головах людей. Они ставят факты с ног на голову, и человек, который почитал Фоменко, он уже не в состоянии воспринять ничего нормального и ничего истинного, потому что он уже отравлен этой достаточно занимательной и интригующей ложью. Поэтому, конечно, эти фальсификации идут во вред России, во вред исторической науке. Здесь я бы между интересами исторической науки и интересами России я ставлю знак равенства.
Так считает Николай Сванидзе, член созданной при президенте Российской Федерации комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. А академик Валерий Тишков на вопрос, бывают ли фальсификации на пользу интересам России, отвечает.
Да. Ну, наверное, мы знаем очень много разной мифологии, особенно там этногенетической, когда приписываются, удревняются корни, чтобы облагородить или создать более позитивный имидж того или народа или даже страны. Но в какой-то мере в краткосрочной перспективе для какого-то ограниченного сообщества людей такие фальсификации могут быть полезны. Они как бы льстят самолюбию о том, что вот мы самые великие, мы самые древние, и везде наши кости разбросаны, аланские, по всему Кавказу, поэтому мы осетины, самый древний народ.
Позвольте просить вас еще более конкретизировать это интересное построение. Сейчас на уровне государственной истории России какие фальсификации можно признать полезными для ее интересов?
В отношении российской истории не знаю, что сейчас вам сразу привести. Я могу только сказать то, что у меня вызывает, скажем, отторжение как профессиональный историк. Это интерпретация, скажем, постсоветского вот уже периода, который тоже уже становится историей. Да и советского периода тоже. Но в частности, например, те фальсификации истории, которые имеются в отношении, скажем, интерпретации Второй мировой войны в странах бывшей СССР, особенно в странах Балтии. Я опять говорю не о России, а о том, что как бы в свою пользу, в пользу нации строительства идеи вот дистанцирования России становятся самодавляющей. Поэтому, скажем, все усилия антигитлеровской коалиции теперь, так сказать, пересматриваются под углом того, что такой коалиции не было, а был Гитлер со Сталином, которые вот вершили все зло во Второй мировой войне. Что есть фальсификации в пользу России, не берусь судить. Я профессионально в нашем сообществе злобных фальсификаций не вижу. Но у нас есть свои фальсификаторы, особенно по части древности российской, удревнения ее времен там Аркаима, где родилась белая раса или там какого-то, так сказать, беловодья и прочие вещи, если вы в курсе этого. Но пользы это никакой, по-моему, России эти вещи не приносит.
Прежде чем двигаться дальше, надо, видимо, пояснить, что упомянутый академиком Тишковым Аркаим – это укрепленное поселение эпохи бронзы, найденное археологами в современной Челябинской области. Оно датируется рубежом 3-2 тысячелетий до нашей эры, либо началом 2 тысячелетия до нашей эры. А вот еще один пример, на мой взгляд, фальсификации. Мы не раз об этом говорили в наших передачах. Признанная главной военной прокуратурой СССР литературным вымыслом легенда о 28 панфиловцах, якобы погибших при обороне Москвы от гитлеровцев. Я спросил Николая Сванидзе, это что, по вашему мнению, фальсификация или нет?
Ну, подобного рода истории, связанные с панфиловцами, Зоей Космодемьянской, это не фальсификация, это немножко другое, это скорее раздел исторических мифов. И подобные вещи всегда имеют место, они есть в истории любой страны, и, как правило, прорастают, конечно, мифы такие, ну, скажем так, достаточно приятные для этой страны, то есть патриотические, с позволения сказать. Я думаю, что так. Но с такими мифами бороться специально достаточно бессмысленно. Можно писать и доказывать, что это было не так, но бороться как-то целенаправленно бессмысленно, потому что они уже вошли в плоть и кровь, никого они не раздражают, никому вреда не приносят, но принято считать, что люди были герои. Но теперь что, убирать цветы с их могилы? Нехорошо уже получится. История с панфиловцами, короче говоря, это не самая интересная история для работы этой комиссии. Никто не заинтересован в том, чтобы ее каким-то образом рассказать.
Это отсутствие интереса связано с тем, что они не приносят вреда интересам России?
Ну, они не приносят вреда, но и никому от этого неплохо, потому что таких историй очень много. Это в данном случае не проходит, на мой взгляд, по разделу фальсификации. Тогда нужно копать вглубь, тогда нужно вспоминать про Александра Невского, про которого столько наврано. Ну, этим сотня комиссий будет заниматься сотню лет.
Говорили мы с Николаем Сванидзе и о списке фальсификации истории, которые затребовал от подчиненных академик Тишков. Николай Карлович, похоже, узнал об этом от меня. Я спросил его: вы, как историк, можете предложить свой список?
Я не могу вам сейчас сразу сходу перечислять какие-то вещи. Я думаю, что прежде всего выступит в спорной комиссии, это я вам могу назвать. Это какие-то такие реперные критические точки советской истории прежде всего. То, что связано с Голодомором начала 30-х годов, то, что связано с годами, предшествующими Второй мировой и Великой Отечественной войне, в частности, весь этот узел событийный вокруг пакта Молотова-Риббентропа, начало войны, 40-й год, позиция Советского Союза, отношения Сталина и Гитлера, сам ход Второй мировой войны, несомненно. Думаю, что какие-то события, связанные с ходом Холодной войны, с американскими отношениями тоже.
Николай Сванидзе, член созданный при президенте Российской Федерации комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Он не разделяет опасений, что обсуждаемое нами в этой программе письмо академика Тишкова может спровоцировать волну доносительства в академической и гуманитарной сферах. А автор этого документа, Валерий Александрович Тишков, говорит мне по этому поводу следующее.
Ну, безусловно, конечно. Значит, в старые времена, если вы помните, были даже такие отделы, сектора по разоблачению буржуазных фальсификаций истории, там, в институтах. Но, тем не менее, все-таки советский историческом существовал, хотя и далеко было не на хорошей форме. Я думаю, что вы не там что-то ищете. По крайней мере, в моем письме, если вы там, так сказать, увидели контактные лица, аннотированный указатель, то это как раз, может, не самые главные вещи в этом письме. И вообще, откровенно говоря, я от этого письма и не жду никаких ответов, а просто сяду сам и напишу такую статью.
К концу нашей беседы академик Тишков сформулировал свое отношение к собственному письму так.
Но я его отзову завтра, а я вам клянусь.
Ну ладно. Ну вы меня...
Без ссылки хотите, пошлись на вас, хотите нет.
Да, да, как угодно. Ну спасибо вам большое, Валерий Александрович. Пожалуйста.
В заключение передачи послушаем еще раз Николая Сванидзе, члена, созданной при президенте Российской Федерации комиссии по противодействию попыткам фальсификации, той самой, для которой через контактных лиц собирался было собрать информацию академик Тишков.
Я не знаю, как настроена большая часть моих коллег по комиссии, потому что с большей частью, пожалуй, что я, наверное, и не знаком. Но там есть, во-первых, высокого, я бы сказал, самого высокого класса эксперты-историки. В частности, есть два директора двух профильных исторических институтов. Института всеобщей истории и Института истории России. Это академик Чубарьян и профессор Сахаров. И этих людей я знаю. Они исключительно грамотны, исключительно квалифицированы. И потому, естественно, они с фальсификациями будут бороться в том понимании понятия фальсификация, которое мне свойственно, несомненно. А что касается других людей, ну там есть люди, которые, наверное, с которыми наши идеологические воззрения не вполне совпадают или совсем не совпадают. Ну, наверняка там какие-то копья будут ломаться. Но как настроено большинство, я пока что сказать не могу. Я, честно говоря, подозреваю, что большинство будет настроено так, как будет настроено высокое начальство. А как будет настроено высокое начальство, этого я не знаю.
Мне кажется, Николай Сванидзе, член, созданный при президенте Российской Федерации комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, напрасно игнорирует накопленную в обществе информацию. Мы ведь знаем, откуда это высокое начальство, как и значительная часть комиссии происходит. И идеологический багаж той конторы нам тоже известен, и отношение к истории тоже. Впрочем, цыплят по осени считают. Осенью комиссионеры, противленцы фальсификациям, соберутся на заседание своей комиссии впервые. Фальсификации. Фамилии, адреса, явки. В передаче принимали участие руководитель секции истории отделения историко-филологических наук РАН, академик Валерий Тишков и член, созданный при президенте Российской Федерации комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории Николай Сванидзе. Режиссер передачи Юлия Голубева, ведущий Владимир Тальцев.
Thank you. История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. КНДР запустила в субботу третью за один день ракету малого радиуса действия. По данным властей Южной Кореи, дальность этих ракет оценивается в 500 километров. Пуск был совершен с базы рядом с портом Вансан, выходящим на Японское море. Японский кабинет министров назвал пуски ракет провокацией против безопасности соседних стран. В Москве сегодня пройдут похороны народной артистки СССР Людмилы Зыкиной, скончавшейся 1 июля на 81-м году жизни. В Подмосковье сегодня пройдет пленум ЦК КПРФ. Он будет посвящен кадровой политике как в самой Компартии, так и в России в целом. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд призвал власти Ирана прояснить ситуацию по поводу сообщения о возможности предания суду двух сотрудников британского посольства в Тегеране. В конце июня власти Ирана арестовали по обвинению в участии в массовых беспорядках 9 сотрудников посольства. 7 из них впоследствии были отпущены. 26 сотрудников пакистанских сил безопасности погибли в пятницу в катастрофе транспортного вертолета на севере страны. Вице-президент США Джо Байден, выступая в Багдаде, призвал лидеров Ирака приложить максимум усилий для примирения между этническими, религиозными и политическими группировками. В Афганистане совершено нападение на автоколонну канадских военных. Погиб один военнослужащий, 5 получили ранения. Власти Гондураса отвергли требования Организации американских государств восстановить должности низложенного президента Мануэля Селайо. 6 человек погибли, по уточненным данным, в пятницу вечером в результате крупного пожара в 12-этажном жилом доме на юге Лондона. Власти Венесуэлы объявили, что лицензии 240 радиостанций будут отозваны.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Одна из вечных и неиссякаемых тем, которые мы время от времени обсуждаем, это проблема борьбы с коррупцией. Вот и сегодня мы расскажем историю почти детективную, базирующуюся на документах наших частых персонажей – жандармов.
История эта случилась в 30-х годах 19 века. Началась она весной 1835 года. Документы, сохранившиеся в деле третьего отделения, отражают не всю историю, а лишь ту ее часть, которая попала в переписку этого ведомства. Об остальном нужно догадываться. Как ясно из переписки, в начале 1835 года в Петербург поступил какой-то донос о серьезных финансовых злоупотреблениях на соляных промыслах Бессарабской области. Земли эти не так давно вошли в состав Российской империи. Администрация там, как и на других новых национальных, инородческих, как тогда говорили, окраинах была сложная. Правили деля полномочия, присланные из Петербурга чиновники и представители местной элиты. Например, в Бессарабии административные дела решал русский губернатор, а уголовные и бытовые судили традиционным образом.
Оля, тут надо бы пояснить слушателям, поскольку не все это знают, что соляные промыслы, о которых пойдет речь, никак нельзя сравнивать с тем, чем предприятия местной пищевой промышленности являлись в 20 веке. Для 17, 18, да и 19 веков крупный соляной промысел, а в передаче упоминается именно крупный, это очень серьезные деньги. Нефть в ту пору никому, в общем, была не нужна, а вот соль нужна была всем.
Насколько я понимаю, промыслы ввиду их значительности были взяты в государственную казну и сдавались в аренду, потому-то и попадали в поле зрения Министерства финансов.
Министр финансов Егор Францевич Конкрин начальнику третьего отделения Александру Христофоровичу Бенкендорфу 1 марта 1835 года. «Милостивый государь граф Александр Христофорович, по дошедшим сведениям о больших злоупотреблениях в Бессарабской области, с высочайшего соизволения предполагается отправить для ближайшего удостоверения и исследования оных доверенного чиновника, причем государю-императору благоугодно было отозваться, что его величество поручает вашему сиятельству объясниться со мной относительно посылки туда чиновника. Долгом считая о таковом высочайшем отзыве предварить вас, милостивый государь, честь имею быть совершенным почтением и таковой же преданностью вашего сиятельства покорнейший слуга граф Конкрин».
Трудно удержаться и не цитировать без сокращений все эти изысканные светско-канцелярские обороты.
Да, стиль возвышенный. Не все министры, или вернее начальники их канцелярий, таким слогом изъясняются. Но у этих оба графы и люди изысканные так уж было заведено.
Бенкендорф министру финансов Конкрину 27 марта 1835 года. «Вследствие отношения вашего сиятельства по предмету назначения с моей стороны чиновника для отправления в Бессарабию, имею честь вас, милостивый государь, уведомить, что по важности предметов, подлежащих в Бессарабии исследованию, я в настоящее время несколько затрудняюсь назначением для сего чиновника, при том же не в весьма давнем времени получил я частным образом от генерала-адъютанта графа Воронцова извещение, что он в бытность свою в 7 году в Бессарабии сам усмотрел многие там беспорядки и злоупотребления, и общий с гражданским губернатором Федоровым, о котором отзывается с отличной стороны, принял деятельные меры по прекращению оных. Хотя граф Воронцов в письме своем ко мне и не упоминает, собственно, о тех злоупотреблениях по соляной части, я бы полагал удобнейшим средством ему самому передать поступивший в Министерство финансов донос для произведения строгого по оному изыскания, будучи уверен, что воля государя-императора будет им исполнена с обычным ему усердием и благоразумием. Меру сию я, с моей стороны, признаю тем более предпочтительной, что сим средством отклонится и то неудобство, которое всегда встречается при распоряжениях, делаемых помимо главного местного начальства. Ежели ваше сиятельство изволите одобрить таковое мое предположение, то не угодно ли вам будет доложить об оном государю-императору и меня о последующем почтить вашим уведомлением? С совершеннейшим почтением и преданностью вашего сиятельства покорнейший слуга граф Бенкендорф».
В переводе на низменный язык повседневности речь шла о межведомственной координации. Надо было послать проверяющих и от Министерства финансов, и от третьего отделения. Умный и искушенный в проблемах межведомственных согласований Бенкендорф попытался от такой головной боли уклониться.
Тем более, ну что его жандармские офицеры могли понимать в тонкостях добычи и торговли солью?
Да, Бенкендорф несколько затруднялся с назначением и предложил спустить проблему графу Воронцову, который уже больше десятка лет был новороссийским генерал-губернатором и наместником Бессарабской области.
Возможно, Конкрину эта идея тоже понравилась. Во всяком случае, он ее доложил Николаю Первому. Однако император распорядился иначе.
Министр финансов Конкрин Бенкендорфу 1 апреля 1835 года. «Милостивый государь граф Александр Христофорович, по всеподданнейшем докладе моем государю-императору касательно исследований известных по Бессарабии злоупотреблений, его величество высочайше повелеть соизволил для исследования дела о соли отправить чиновника Министерства финансов, уведомив о том господина новороссийского и бессарабского генерал-губернатора для назначения к сему чиновника и с его стороны, управляющего Бессарабским соляным промыслом, уволить. Приняв таковое высочайшее повеление к надлежащему исполнению, я за долг почел уведомить о том вас, милостивый государь, и честь имею быть совершенным почтением и с таковой же преданностью вашего сиятельства покорнейший слуга граф Конкрин».
Таким образом, Бенкендорф своего добился. Ему не надо было посылать своего чиновника. Вопрос поручили министру финансов и Воронцову.
А на этом закончилась и переписка канцелярии третьего отделения. Бессарабские соляные промыслы и тамошние злоупотребления из поля зрения третьего отделения выпали. Продолжение, однако, последовало почти 3 года спустя.
Министр финансов Конкрин Бенкендорфу 28 ноября 1837 года. Милостивый государь граф Александр Христофорович, после произведенного в 1835 году с высочайшего разрешения на Бессарабских соляных озерах исследования чиновниками со стороны Министерства финансов и Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора назначенными, а именно со стороны первого вице-директором департамента горных и соляных дел Петровым, который несчастным образом окончил там жизнь, начали поступать от разных лиц вновь изветы о продолжающихся злоупотреблениях на тех же озерах и даже, что Петров якобы лишен жизни насильственным образом. По предварительному разведыванию о правдоподобии тех изветов и сношении моем с господином генерал-адъютантом графом Воронцовым, признавшим необходимым произвести вновь формальное исследование на Бессарабском соляном промысле, приступлено нынешнего лета к таковому исследованию чиновниками обоих ведомств. Со стороны Министерства финансов занимается сим делом действительный статский советник Ремезов. По доходящим до меня, как прямо от господина Ремезова, так и из представлений его от графа Воронцова сведениям, означенная следственная комиссия, имея в виду большое количество доводов к уликам, встречает в успешном движении дела затруднения, проистекающие как из многосложности предмета, так и от сильных связей, которые существуют между служащими и частными злоупотребителями, а равно от того, что местная земская полиция не может оказать нужное к раскрытию обстоятельств содействия, или даже от того уклоняется. Необходимо доставить следственной комиссии более способов к успешному производству и окончанию начатого дела, и я не нахожу другого средства к достижению сей цели, как обратиться к вашему сиятельству с покорнейшую просьбой. Не найдете ли вы возможности командировать в ту комиссию членом штаб-офицера корпуса жандармов?
Был командирован подполковник Бек. Надо сказать, что вице-директор департамента министерства, должность Петрова, это весьма крупный чиновник.
Постойте, получается, что петербургский чин во время расследования дела о крупных злоупотреблениях вдруг якобы совершает самоубийство. И в Петербурге это проглатывают и верят в самоубийство, пока не появляются доносы о том, что Петрова-то убили. Уж как-то странно, вам не кажется? Но с чего столичному командировочному кончать с собой в провинции?
Ну, увидел бездну злоупотреблений, разочаровался в человечестве, впал в отчаяние и черную меланхолию.
Это вице-директор департамента горных и соляных дел?
Ну да, действительно странно, что в Петербурге это проглотили. Вообще-то, мы не знаем многих нюансов тогдашнего бюрократического производства. Может, Конкрин и не очень поверил, но ведь никаких доказательств. Следствие тогда же в 35-м на месте провели, дело закрыли.
Вы хотите сказать, что даже если в Петербурге и сомневались, у них не было формального повода выразить это сомнение в следственных действиях? Ну, может быть. Прежде чем мы узнаем об этом давнем деле еще что-нибудь, я обращусь к нашему собеседнику, знатоку современных дел такого рода, известному судебному репортеру Сергею Каневу. Сергей, хочу понять, изменилось ли что-нибудь в этой сфере? Вот, допустим, сейчас столичное начальство получит такое дело. Присланный высокопоставленный ревизор вдруг покончил с собой, ну или случайно погиб. Местная милиция провела следствие, версия о самоубийстве подтвердилась. Что в такой ситуации столичное начальство будет делать?
В современной российской истории я не помню таких случаев, чтобы ревизоры столичные, присланные из центра, погибали. Наоборот, я знаю много случаев, когда ревизоры московские уезжали после проверок в полном шоколаде, некоторые даже на джипах, а некоторые после таких проверок приобретали себе хорошие земельные участки и даже дома. Поэтому, если на современный лад переложить, что будет? Давайте представим, если вдруг убили ревизора. Я думаю, расследование будет, все-таки будет, да? Но какой будет результат? Вот что интересно. Если у этого ревизора хорошая и высокопоставленная родня, то то, наверное, осудят местных убийц и заказчиков. Если он обычный какой-то ревизор, то, я думаю, все ограничится официальным вердиктом. Но, наверное, было самоубийство. Если мы ограничимся.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. В 1835 году на бессарабские соляные промыслы, по тем временам крупное дело и большие деньги, был послан столичный проверяющий расследовать крупные злоупотребления. И там погиб. Местная полиция объявила, что покончил с собой. Прошло больше года, и два местных медика донесли, что, по их мнению, дело обстояло иначе.
Председатель следственной комиссии Ремезов подполковнику корпуса жандармов Беку 20 марта 1838 года. Из представленных вам начатых следствием дел вы уже небезызвестны об изветах кандидата медицины Липса, общестоварищем его восприявшим христианскую веру из житомирских евреев Либерфарбом, поданных в апреле месяце 1837 года о том, будто бы находившийся в 1835 году на Бессарабских соляных озерах для исследования же вице-директор департамента горных и соляных дел Петров не сам лишил себя жизни, а умерщвлен.
В то же время, как доносил в Петербург начальник тамошнего жандармского округа, медики обрисовали и обстановку вокруг расследования. Это они, еще до Ремезова и Конкрина, настоятельно попросили, чтобы к следствию подключили жандармского офицера.
До назначения подполковника Бека кандидат медицины Липс и товарищ его Леберфарб, вызвавшиеся обнаружить виновных в злоупотреблениях и насильственной смерти господина Петрова, изобразили тогдашнее положение дела в следующем виде. Первое. При всем усердии своем они беспрестанно встречают препятствия. Лица к раскрытию истины служащие отклоняются со стороны виновных, одни притеснениями, другие подкупом. Чиновники Аккерманской земской полиции содействуют виновным, разъезжая в окрестностях от местечка Тузла в селениях и воспрещая жителям при спросе их говорить истину, в чем он, господин Ремезов, сам же удостоверился, но к прекращению такового злоупотребления не имеет другого средства, как только жаловаться. Между тем проходит время, а земская полиция продолжает противодействовать. Второе. В производстве следствия встречаются беспрестанные препятствия и остановки по причине замедления в присылке кишиневским областным начальством требуемых им господином Ремезовым чиновников.
Ну и так далее. Свидетелей не присылают, запугивают, затягивают дело на каждом шагу. Липс и Леберфарб отказались сообщать известные им доказательства до прибытия подполковника Бека. Но пока шла переписка о его назначении, Липс попросился в Петербург доложить все в Министерстве финансов и назад никак не возвращался. А Леберфарб отказывался без него действовать.
Да, похоже, медики боялись.
И мне показалось. Ремезов просил Бека хоть каким-то образом приступить к расследованию, изучить оформленные в 1935 году дела, потолковать с Леберфарбом. И еще Ремезов просил Бека все свои соображения по делу сообщать ему непременно секретно.
«Решительно не вижу и не имею причин оглашать дело сего, а тем менее приступать к открытому исследованию, для которого необходимо предначертать предварительно план, сообразный с силой собранных доказательств, и то тогда только, если от них можно будет ожидать совершенного успеха. А в противном случае таковое расследование может быть более вредно, нежели полезно, обнаружив малосилие правительства к раскрытию преступления, если оно действительно совершилось, но сокрыто давностью времени и смертью многих лиц».
Вообще-то прошло не больше 3 лет. Не так много, чтобы говорить о давности дела и смерти многих свидетелей. О других насильственных смертях в связи с этой историей вроде бы речь не шла.
Подполковник Бек, Ремезову, 23 марта 1838 года. По предложению вашего превосходительства, рассмотрев со вниманием вытребованное из архива Керманского уездного суда следственное дело о необыкновенной смерти в местечке Тузлах вице-директора департамента горных и соляных дел действительного статского советника Петрова, и таковое же в виде переследования по доносу губернского регистратора Красовского насчет сомнений его в смерти господина Петрова, я сделал мои замечания о найденных в помянутых делах противозакониях, сомнениях, упущениях, недостатках и подправках, которые имею честь представить при сем вместе с вытребованными мною от одного из доносителей Леберфарба новыми доводами к обнаружению истинной причины смерти господина Петрова. Некоторые замечания моих доказывают более, нежели небрежение и отсутствие от порядка господ следователей и членов Акерманского уездного суда и Бессарабского областного управления. И указываемые доносителем Липсом и Либерфарбом доводы и новые лица могут еще и более в том удостоверить. Следовательно, при сих материалах, если за давностью времени и смертью некоторых лиц не откроют виновников оглашаемого злодеяния, так и сгладят всякое о нем сомнение и обнаружат правительству неправые и противозаконные действия как тех чиновников, которые неисполнением и пренебрежением начертанных в законах правил подали повод к подозрению и доносам, причинившим беспокойство правительству, так равно и тех, которые молчанием и непринятием в свое время законных мер нанесли значительный ущерб казне по соляному промыслу. Над чиновниками Коева господин Петров производил следствие и открыл было значительные злоупотребления, но которые по случаю его смерти большую частью сокрыты от начальства.
Фраза о безобразиях, причинивших беспокойство правительству, меня приводит в восторг. Интересно, как она тогда воспринималась? Я вот назвал эту историю детективной, но в документах нет как раз того, вокруг чего детектив строится. Деталей и подробностей преступления, улик, изложения логических усилий следователя. Впрочем, последнее имеется. Подполковник Бек свои умозаключения изложил.
А знаете, ведь то была эпоха, когда криминалистики еще не существовало, а вместе с ней не родился еще привычный нам жанр детектива. Мир еще не узнал, что улики и положение трупа – это как раз самое увлекательное.
Зато здесь много иных увлекательных подробностей. Из написанного Беком видно, что в сокрытии убийства были замешаны и члены уездного суда, и областного правления, и местной полиции, уже не говоря о главных заинтересованных, тех, кто был связан с соляными промыслами. То есть все низовое начальство. И донос уже и раньше был, там упомянут губернский регистратор Красовский. Но дело замяли и продолжают мешать уже и столичным дознавателям.
Правда, их не пытаются убить, и материалы, и свидетели, они с затяжками, но все же получают.
То есть вам, Оля, кажется отвратным тот факт, что с центральной властью на местах хоть как-то считаются. Я обращаюсь к гостю нашей передачи Сергею Каневу. Вот мы не знаем точно, чем тогда, 170 лет назад, дело кончилось, но спроецируем ситуацию на наше время. Представьте, что выявилось убийство ревизора из центра, преступление, в котором так или иначе замешано ревизуемое им местное начальство. Как вы думаете, какова была бы у такого дела перспектива? Был бы шанс найти виноватых в убийстве и подвести их под суд?
Ну, опять же, если на сегодняшний день, смотря сколько это местное начальство, которое подозревают в убийстве, смотря сколько она отдает наверх. Если все в порядке, да, она отдает сколько надо, то перспектив у этого уголовного дела практически нет. Если там какие-то трения с центром, то, конечно, будет расследование, будут выступать пресс-службы, мы поймали убийц, будут кричать. Все зависит от конкретной ситуации.
Мы действительно не знаем, чем дело кончилось. В переписке третьего отделения последнее, что есть, это отношение Конкрина к Бенкендорфу о том, что по приказу Николая I уголовное дело о насильственной смерти Петрова передано в суд, а с ним вместе и дело о злоупотреблениях. Причем уголовное дело, как и надлежит, должен рассмотреть сначала в Бессарабии суд первой инстанции, но оба эти дела потом, в любом случае, должны быть представлены в высшую судебную инстанцию, в Сенат.
Таким образом, по крайней мере, удалось доказать факт убийства. Но мы не знаем, нашли ли убийц и осудили ли кого-нибудь. Зато с немалой долей уверенности мы можем утверждать, что злоупотребление на соляных промыслах искоренить не удалось.
На это весьма пессимистично еще до окончания расследования смотрел еще один компетентный жандармский офицер.
Донесение подполковника корпуса жандармов Душинкевича Бекендорфу Кишинев 2 февраля 1838 года. В Бессарабской области признано давно правительством на соляных озерах вкоренившееся злоупотребление, которое теперь исследует от его сиятельства господина министра финансов, присланный действительный статский советник Ремезов. Прошедшего 1837 года летом был я на оных, много видел лично, вникая осторожно во все, а о многом впоследствии удавалось слышать разновременно и разговаривать по предметам соляного промысла с людьми опытными, вероятнее достойными. Таковые наблюдения и заключения людей, сведущих, внушают мне смелость иметь честь доложить вашему сиятельству, что все исследования в всем хаосе запутанности будут тщетны и никакой пользы он и казни не принесут, напротив, одни неприятности правительству через междоусобную личность тяжущихся и невозвратные значительные расходы казне.
То есть искоренять коррупцию и злоупотребление методом сыска лучше и не пытаться. Оттого одни убытки, неприятности и демонстрации бессилия власти. Так 170 лет назад полагал подчиненный графа Бенкендорфа. А что в наше время? Что об этом нам скажет наш собеседник Сергей Канев?
Ну, я думаю, наши современные российские чиновники недалеко ушли от тех чиновников из царского времени, так скажем, да. У них тоже такие мысли. Вот сейчас борьба с коррупцией, вроде бы как официально должны искоренять, но все равно мы слышим, мы вот журналисты в первую очередь слышим, зачем все это надо, это расшатывает устои, кругом враги, а вы тут со своей коррупцией. Мы же понимаем, почему все это делается, да. Враги-то не внешние, а вот они здесь. Разве агент ЦРУ сотрудников ГИБДД говорит, ты давай поборами на дорогах занимайся? Разве агент британской разведки говорит российскому чиновнику, воруй пенсию у стариков? Нет. Мы все это прекрасно понимаем, что чиновникам очень важно в данном случае скрыть свои дела под разными предлогами, что мы расшатываем устои общества, что мы, значит, дезорганизуем народ и так далее, в общем. То есть я хочу сказать, что чиновники совершенно не изменились. Они как были вороватыми, так и остались.
Ну что ж, коррупция – тема действительно вечная. Если задуматься, не боролись с коррупцией только в тех странах и эпохах, где она была узаконена, то есть коррупция не считалась, а являлась обычным условием осуществления власти, сбором дани или кормлением воевод, принятым в Московском царстве. А борьба с ней всегда оказывалась делом сомнительным и неблагодарным. Николай I, по преданию, в конце жизни сказал сыну-наследнику: «Кажется, тут только мы с тобой не воруем». Вы слышали «Документы прошлого». В передаче участвовал судебный репортер Сергей Канев. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».